Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, каково ваше мнение? Нужен ли психолог православному воцерковленному человеку? Человек ходит в храм, исповедуется, причащается, но личностные проблемы психологические остаются.
Когда задают такие вопросы, то, мне кажется, в данном случае кого-то конкретно, может быть, подразумевают. Потому что скажу вам так, а врач нужен? Ну да. А священник нужен? Ну, да. Весь вопрос-то в чем? Мы употребляем понятие «психолог», а я всегда спрашиваю, какой? Врач? А какой? У меня бабушка говорила, не врач, а драч. Ну, что это такое? Кажется, оскорбительно. Ну, правда, получалось так. Ему только деньги нужны. Все, прописал, выписал, все. Давай, плати. Врач нужен? Конечно. Но именно врач, который лечит. Так и психолог. Я, например, несколько раз убеждался. Были встречи несколько с психологами. И иногда я просто поражался. Это люди, которым крайне необходим психолог. Но я этим, конечно, ни в коем случае не хочу умалить роль. Конечно, человек, который действительно может помочь, это большая ценность, я вам скажу. Это очень большая ценность найти человека, который может помочь в тяжелых обстоятельствах жизни. Это очень большая ценность. Но это и большая редкость. Вот так.
Довольно часто в церкви можно услышать мнение о том, что супружеские отношения оправданы только если имеет своей целью зачатие ребенка. Так ли это? Как быть, если один из супругов оказался бесплоден? В таком случае супружеские отношения греховны?
Это, знаете, можно сказать, манихейская ересь. Были такие манихеи, которые смотрели вообще на супружеские отношения как на зло. Ничего подобного. С точки зрения христианской, целью брака, первой целью брака, являются вовсе не дети, а является взаимопомощь в христианской жизни. Нигде так человек не узнает себя, свои страсти, как в семье. Я думаю, что очень хороший. Женился. Сколько у меня, оказывается, эгоизма, сколько ленности, сколько тщеславия, сколько самолюбия, сколько алчности, сколько гнева. Боже ты мой, никогда не предполагал. Я думал, что я святой человек вообще-то, уже живьем канонизировать и все. А тут, оказывается, боже мой, что вы, семья – это просто благодатная почва для познания себя. Какого познания? Сколько, ой, простите, гадости живет во мне. Вот что такое. Только здесь увидев себя, я, оказывается, не могу не злиться. Никак не могу. Не могу не настаивать на своем, даже вопреки, кажется, очевидной справедливости ее. Так, что это такое? Вижу, кто я. Боже ты мой, Господи, помоги и помилуй. А это самое главное, что и требуется в христианской жизни – увидеть, что я нуждаюсь в спасении. Думал, святой, меня и спасать не от чего. А здесь что оказывается? Вот цель семьи какая, а вовсе не дети. Дети – это в языческой среде, у иудеев то же самое, там дети. Так, вот где, там дети прежде всего. И когда вдруг у нас начинают такое проповедовать, ну, Господи, да что это такое? Недаром я Златоуст, которого я уже упоминал, с гневом, с кафедры своей, он был патриархом константинопольским, обращаясь, вот, говорит, вы иудействующие христиане, а не христиане вы. Действительно, дети. Дает Бог детей? Слава Богу. Нет, слава Богу. Вот так.
А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Евангелие от Матфея. Как понимать эти слова в нашей современной жизни? Значит ли это, что разведенная женщина не должна выходить повторно замуж, если ее первый брак распался по причине алкоголизма мужа? Если повторно соединились, поженились два верующих человека через 10 лет после своих первых неудачных браков и покаялись в соделанных грехах, то лежит ли на них грех прелюбодеяния, и возможно ли им венчаться?
Вот это сплошь и рядом. Не первый раз я слышу такой вопрос. Я просто удивляюсь. Не понимаем мы контекста слов Христа. Речь-то о чем идет? Тут перед этим, о чем он, Христос-то говорит. Да. Прям совсем забываем. Если эта жена развелась из-за тебя своим мужем, и тогда ты женишься на ней, ты прелюбодействуешь. Ты разрушил тот брак. Ты виной увел. Вот о чем идет речь. О какой разведенной. А вовсе не о той, которой ты ничего и не знал, и не ведал, и это никакого отношения, их развод к тебе не имеет никакого отношения. Совсем не об этом идет речь. Что вы? Вот о чем идет речь, значит, понятно. Когда из-за тебя произошел распад брака, из-за тебя она ушла, и ты на ней женился, то есть ты вор. Вот о какой разведенной идет речь. Во всех прочих случаях это не имеет никакого отношения и никакого греха. Вот действительно, вы пользуетесь случаем, чтобы сказать, весь язык Евангелия, он носит приточный характер. Приточный. И вот язык древнего вообще мира, он же образный такой язык. И вот в данном случае, видите, как не так сказать, объяснено до конца, а очень кратко. Вот ученики как записывали, вот, и даже не объяснили, что контекст о чем говорит. Не о том, что вообще разведенные, а вот о чем. Так что никаких проблем, чтобы жениться на разведенной, если это не по вашей причине, а на разведенной, никаких проблем нет.
Возможно ли венчание в таком случае?
Да, ну, это, слушайте, вам батюшки тут все разложат по полочкам. Сколько раз можно венчаться и в каком случае? Говорят, что если одна из сторон еще не венчалась ни разу, то можно. Даже если раз венчалась, то уж так и быть, и второй раз можно. Вот так, да.
Алексей Ильич, ну ведь, вероятно, аудитория вас считает экспертом, обращается к вам, потому что таких вопросов несколько. Как не ошибиться в выборе второй половинки?
Ну да, если считаете, что у меня уже как у какого Ивана Грозного 7 жен было, то тогда, конечно, эксперт. Да. Ну, первое, что скажу, когда студенты спрашивают, в духовной школе спрашивают, задают этот вопрос, я говорю, будьте осторожны в том, чтобы не думать, что первейшим условием там жены, верующая она должна быть. Я говорю, ой, нет. Может, на такую верующую нарваться, что ведьма сущая. Первое и главное условие совсем не это. Смотрите, человек, чтобы был хороший. Что такое хороший, я не буду расписывать, не знаю. Но чтобы был именно хороший, покладистый, человек, с которым можно ладить. А не такой не гордый, не самолюбивый, не настойчивый. Вот это ужасно тогда. В стену ту лбом не пробьешь. Вот это ужасно. Если этот человек добрый, действительно покладистый, хороший, уверует, не беспокойтесь. И будет еще более верующий, чем вы сами. А вот насчет верующих, ой, будьте осторожны еще. Будьте осторожны. Еще у этой верующей, может, какой-нибудь такой духовник, что вы взвоите. А как взвоите? А он будет командовать, как вам в постели себя вести и когда. Есть такие. Это, избави Бог, прям лезут не знаю куда только. Это диву даешься. Вот. Поэтому говорю, а если верующие, то узнайте, кто духовник у нее. Вот, это второй мой совет. Видите, какие советы даю? Это обязательно нужно. Ну, а главный совет вы поняли. Надо человека, с которым можно общаться, вот, который добрый человек. Я помню, когда Достоевский хотел жениться на своей будущей своей супруге Анне Григорьевне. Она у него была машинисткой. Все, и вот он, ну, решил он, понравилась она ему, но он как устроил? Он говорит: «Анна Григорьевна, вот я все-таки думаю жениться». Она говорит: «Ой, как хорошо, Федор Михайлович, да-да-да. А вот как вы, Анна Григорьевна, думаете, на ком мне жениться, на умной или на доброй?» Она: «Ой, конечно, на умной, Федор Михайлович». Он говорит: «Нет уж, лучше я на доброй женюсь». И женился на ней. Видите? А он умный человек был. Может быть, стоит и об этом подумать. Ну, все, больше ничего не скажу.
«27 сентября Святейший Патриарх поставил свою подпись под петицией за запрет абортов. После этого более 50 епископов поддержали Патриарха. Скажите, как вы относитесь к общероссийскому движению за законодательную защиту детей с момента зачатия? Как, по вашему мнению, необходимо бороться с абортами?»
Ой, слава Богу, каждый мусульманин молится: «О, благодарю тебя, Аллах, что я не родился женщиной». Да, я не согласен с этим. Это вторая крайность. Нельзя чисто юридическим путем бороться с подобного рода проблемами. Насколько мне известно, и Святейший Патриарх уже отказался от этого. Дезавуировал свое это мнение. Требуется не это. Требуется просто воспитательная, я бы сказал, объяснительная, разумная работа. Работа. Требуется просветительская деятельность. Нужно объяснить, с чем это сопряжено, с какими последствиями и с какими трагедиями. А их очень много. Их очень много. Тех последствий, которые проистекают из этого, так сказать, очень нежелательного и, конечно, и греховного, конечно, акта. Много. Нередко происходит вообще распад семьи. Нередко кончается взаимной ненавистью между тем мужчиной или мужем, да, и той женщиной, женой, из-за которого происходят эти вещи. Потом травма. Знаете, зачем же себя мучить, наносить такие травмы своей душе? Очень многие же очень тяжело переживают это. Это остается на всю жизнь. Надо же, вы знаете, что такое грех? Что такое грех? Знаете, вот все думают, грех – это оскорбить Бога. Вы можете оскорбить закон тяготения, прыгнув с пятого этажа? Закон тяготения, если хотите, все равно. Мы грехом не Бога оскорбляем, а мы разрушаем себя сами. Бог установил законы нашей жизни, духовные законы жизни. Бог не изменяем, понимаете, по догматическому учению Церкви, Бог не изменяем, то есть Он не может стать или большей, или меньшей любовью, в зависимости от наших дел. Это твердое. Антоний Великий пишет прямо: «Бог благ и только благое творит». Грехом мы не Бога, повторяю вам, оскорбляем, а себя раним, себя калечим. Бог же, как вот, как родители, как отец, мать, Бог только предупреждает человека: не делай себе зла. Не ходи по гвоздям, ты же искалечишь свои ноги, ты страдать будешь, ты что делаешь? Заповеди – это предупреждение Бога, а вовсе не то, что если ты этого не сделал, то тебя Бог накажет. Да не Бог накажет, а я себя наказываю, когда хожу по гвоздям. Надо же это понять. Это очень серьезно, вы слышите, это очень серьезно, что грехом я калечу себя, а не Бог меня за это накажет. Врач, когда мне прописал вот то-то и то-то, говорит, вам необходимо вот обязательно вот это, обязательно исполнять. Прописал, я уехал, спасибо, все. И если я не делаю, то что? Я врача оскорбил, да? Да ему уже, он меня и не помнит. Грехом мы себя калечим. Каким грехом? Любым. Только в разной степени. В разной только степени. Поэтому грехи бывают, мы и говорим, что разной тяжести. Вот так. И в частности, и этим грехом калечим себя. Причем это калечение носит двойной характер. Во-первых, душевный характер. И это знают практически все те женщины, которые испытали это. Во-вторых, физическое калечение. Вот жалко, что вот эта информация, опять я повторяю, как жалко, эту информацию бы надо прям, ну, прям иметь настольные, на столе все, чтобы знали, что это такое, каким может последствиям приводить такие вещи, какие удары это по организму, по всей нервной системе, по всем органам. Женский организм особенно чувствителен. Мужской более грубый, мы грубятины. А женщина очень чувствительный, деликатный очень организм. И поэтому здесь особенно нужно быть осторожным. И вдруг такой акт. Вот в чем дело. А Господь только жалеет и говорит, не делайте себе. Представьте, Бог говорит, слышите, Бог говорит, ради Бога не калечь себя. Не калечь. Вот что такое грех. Вот так, это надо, это очень хорошо помнить. А то, знаете ли, иногда логика такая, слышишь, ну, Бог простит. Ну, хорошо, хорошо, я сломал себе ногу, да, меня врач простит. Ну, да, ничего себе, ну, спасибо, что упрощаете, а нога-то, а ходить-то мне надо. Вот так же неразумно подчас и мы рассуждаем, Бог простит. Ну, что за глупость такая? Вот так, это надо помнить, природу греха.
В настоящее время молодые люди делают татуировки. Как родителям относиться к тому, что взрослый ребенок изуродовал свое тело татуировкой, думая, что это красиво?
Ой, ну что об этом спрашивать? Да. Как родителям относиться? Я вам скажу, надо дуги гнуть с терпением, но не вдруг. Родители очень часто допускают грубейшую ошибку, когда сразу вовсю, во все тяжкое обрушивается на своих детей, на своих и ломают. В результате получается то, о чем говорит третий закон Ньютона. Ну, можно не объяснять, да? Третий закон Ньютона, все же знают, правда же? Да, все знают, и объяснять нечего. Ну, я так уж, между прочим, скажу, что действие равно противодействию. Чем сильнее ударишь в стену головой, тем головке будет больнее. Так и здесь. С детьми тоже надо обходиться деликатно. Вот как. А если мы с яростью и прочее набрасываемся иногда на них, то мы их прям вызываем самую негативную реакцию. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но они часто же поддаются, это же еще дети, поддаются чему? Моде. Вот этой вот мальчишеской там или девчонке этой компании. Надо заранее стараться предупреждать не от татуировки, а от тех вообще нежелательных моментов, которые происходят, могут происходить в этих компаниях. А для этого нужно постараться быть другом своих детей, а не цербером, который такой «ру». Другом надо быть для этого, с тем, чтобы действительно ребенок откровенно говорил о многих вещах, с ним надо понять. Ну, ты сам подумай. Рассуждать надо с ними. В общем, воспитание – это, конечно же, процесс, связанный с чем? С любовью, благожелательством, дружбой. Но дружба, конечно, пока родитель ответственен, и он действительно ответственен за ребенка, он должен, конечно, иногда то есть принимать и меры. Должен. Это, конечно, ювенальная юстиция – это вообще это безобразие, возмутительная вещь, дьявольщина настоящая. Когда говорят, ребенок должен быть с полной свободой. Да. Что хочу, то и творю. То есть не член семьи, а неизвестно кто. Да. Нет. Конечно, в семье должен быть порядок, должна быть дисциплина. Но я говорю, как ее достигать? Насколько это возможно? Нужно достигать дружбой. Насколько это только возможно. Ну, иногда, конечно, приходится и подсыпать немножечко перца, без которого, знаете, пища иногда бывает, знаете, не очень вкусной. Так и здесь тоже. Ну, вот так.
У нас вопросы не только на тему семьи. Алексей Ильич, книга Иова. Почему Бог разговаривает с дьяволом, как с равным, и тем более жертвует своим праведником Иовом? Как смеет дьявол являться перед Богом и диктовать ему свои условия?
Ну, слушайте, ну это же, вы учтите, не все то, что написано пером, отражает саму реальность как бы как нашей земной жизни. Я уже говорил вам, что древний язык – это язык приточный, метафорический, образный. Как это можно разговаривать с Богом, который есть Дух? Причем какой Дух? Если, допустим, там любые ангелы или дьявол, неважно, это существа, это определенные существа, вот, локализованные, вот в этой точке. Вот ангел сейчас здесь, но его нет там. Понятно? И дьявол есть здесь, но нет там. То Бога вы не скажете, что он вот здесь, но его нет там. Это не существо в нашем этом смысле, он дух. И поэтому то, о чем говорится в книге Иова, разговаривал с Богом, это не только в книге Иова. И Авраам разговаривал с Богом, и Моисей разговаривал с Богом. Это образное выражение. Потому что другого нет способа, в данном случае, ну, не нашел автор этой книги лучшего способа, чтобы выразить общение, так сказать, человека, или в данном случае передать характер промысла Божия о человеке. Как передать характер промысла Божия о человеке? И вот это передано в образе разговора дьявола с Богом. Но, кстати, это же очень интересно. Оказывается, ничего дьявол, никакой бес и сам сатана ничего не может сделать с человеком. Слышите? Какое дело-то? О чем говорит книга-то? Это же изумительно! Ничего! Если не будет на то воли Божией. Ничего не может сделать он. Вот это очень важно. Это очень важно. И второе, тоже очень важно. А что же Бог позволяет сделать? Ох, какой вопрос! А что же Бог позволяет делать? Интересно. И почему позволяет делать? О, это чрезвычайно важный вопрос. По этому вопросу святоотеческое учение очень определенно говорит. Бог ничего не совершает ради возмездия человеку, то есть за его дела. Вы слышите? Ничего не совершает ради возмездия, ну, в данном случае наказания, а все делает только взирая на ту пользу, которая это принесет человеку. Это в высшей степени серьезная святоотеческая мысль. Бог нас не наказывает. Как солнце, Бог на кого смотрит? Только на праведников? Нет, на всех. Дождь посылает только на праведников? Нет, на всех. Кто читал Евангелие, помнит это? Бог ничего не делает ради возмездия, а смотрит только на ту пользу, которую это принесет человеку. Почему об этом говорю? Что очень часто можно слышать: «Ах, Бог наказал его-то, и правильно, его-то наказал правильно». Да. А когда у меня плохо: «Ах, за что меня Бог наказал?» Но логика наша изумительная. Его правильно, конечно. Ну, еще бы соседку как же не наказать? Ужас один. Да. А оказывается, ничего не делает Бог. Не мстит Он никому. А все делает только взирая на ту пользу, которую это принесет. А что же это? А что? Вот только что мы говорили. Знаете, когда я немножко обрезал палец, знаете, что я делал? Я, помню, всегда делал. Все, кажется, ничего. Когда побольше, ой, слушайте, что делать? Как бы палец не отскочил. Быстрее надо, быстрее в больницу. Там уже что-то чем-то занимается уже посильнее и так далее. То есть каждый грех – это есть та рана, которую я себе причинил. Кто такой Бог? Врач. Слышите, кто Бог-то? Врач, а не судья, который: «Так, паршивец, это сделал? 40 плетей. Да, тебе, на курорт тебя». Нет, смотрит. Так, какое лекарство дать человеку в зависимости от тех ранений, которые он по глупости, по жестокосердию, по бессовестности нанес сам себе. Функция Бога – врач, а не палач. Это же надо помнить, знать. Христианам-то это особенно важно. Потому что как только не посмотришь, всюду только Бог наказывает и награждает. Только это и происходит. Боже мой, Аллах точно. Мы мусульмане. Хочу поздравить. Вот там Аллах, да. Он, да. Он одних наказывает, других награждает. Напомню, мы вели диалоги с мусульманами. И это прямо очень четко. Аллах милостивый, но справедливый. Милостивый, но справедливый. И одних он награждает, других наказывает. И как наказывает? Например, мусульмане там спасутся, там все язычники погибнут, на вечные муки пойдут и так далее. А мы говорим: Бог ничего не делает ради наказания. Он делает только для пользы, только для пользы человека. Причем, а что делает-то для пользы-то? Что делает? Как делает? Повторяю еще раз. Как? Точно так, как делает врач. Вот, оказывается, кто наш Бог. Любовь. Любовь. Врач, а не судья. Этим христианское учение, кстати, радикальным образом отличается от всех религиозных воззрений всего мира, от начала бытия до настоящего времени. Врач – любовь. Любовь. Но врач, сами понимаете, иногда приходится даже и какой-нибудь орган удалять, делать операцию. Даже операции делать. Какие? И тяжелые. Но почему делать? Что это, в наказание отрезают ногу у человека, что ли? Когда он ее раздробил, все до последнего. Что, наказывает, что ли, он этим? К Кто же такую глупость может сказать? А удаляет ногу. Никто никогда не скажет. А что скажет? Спасает человека. Ибо отрезав эту ногу, он спасает ему жизнь. Вот кто наш Бог. Ой, как важно, я вам скажу, это знать, это понимать. И во всех наших скорбных случаях, болезнях, неприятностях, страданиях не забывать этого, а благодарить, как мы благодарим врача за то, что он вырезал у нас аппендикс, который воспалился. Вот так.
Как появилась традиция почитания мощей? Зачем их тревожить и поднимать из земли?
Ну, вот, пожалуй, с последней фразой я очень солидарен. Я тоже, когда вот в Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре, там есть мощи под спудом преподобного Никона Радонежского. Я всегда говорю, как хорошо, никто не тронул. Никто не тронул. Верно? Все знаем, что он тут лежит. Сверху гробница. Как приятно и помолиться, и приложиться к гробнице. Верно. Как оказывались мощи раньше? Во-первых, замученные христиане. Когда, помните, было гонение? Собирали, брали их эти измученные тела, хранили. И это место считалось прям святым. Часто здесь ставили храм потом, когда разрешили христианство разрешили. Вот так. Потом, как происходило? Например, вдруг что-то копают и находят. Не только нетленное тело, кого? Начинают узнавать. Ах, это Сергий, здесь, который основал монастырь. Более того, это же святой человек. Вдруг какой-то на костылях подходит, о, это святой, Сергий, помолись за меня. Целует и вдруг бросает костыли, он идет. Тогда уже это нетленное тело всячески украшали, одевали, строили гробницу, почитали, оставляли в храме. Оно только и оставалось нетленным, чтобы люди могли, вспоминая его, эту жизнь, и вспоминая те события, чудесные события, связанные с этим, до сих пор поклонялись, почитали и лобызали. То есть как происходило? Никто специально не рыл. А вот как происходило. Или вдруг на этом месте начинали вдруг чудеса происходить. Что такое? А все знают, кто здесь был похоронен. И тогда, сейчас, не имея возможности, допустим, построить храм или что-то, брали уже сам, так сказать, Бог указывал, вот здесь надо взять эти святые останки, чтобы все могли их почитать вблизи. То есть происходило каким образом? Чудесным образом. Это сопряжено было, как правило, с откровенными чудесами. А вот когда, знаете ли, начинают рыть, ой, что-то мне не по душе. Мне не по душе это. Но это моя личная точка зрения. Пожалуйста, не передавайте только куда-нибудь высоко. Вот так.
Может ли мирянин обратиться за помощью к правящему архиерею? И вообще, в каких случаях это возможно?
Можно. Если сумеете дойти. Только не надо доедать всякими глупостями. А то иногда, да, мне не разрешили свечку через левое плечо передать. Владыка, что же делать? Да. Тогда сами себя и накажем. Когда глупости спрашиваем, то архиерей действительно потом не может. Это что такое? это значит, начнется поток глупостей. Ну, иногда, конечно, это вызывает раздражение, все. А так, конечно, почему же не обратиться? Можно, можно. Сначала, может быть, к своему священнику, там, к благочинному, наконец, к архиерею. Почему же? Он для того и поставлен. Архиерей, вы знаете, кто такой? Епископ. Епископ – это греческое слово. По-русски это можно было бы сказать, ну, смотритель, надзиратель, тот, кто должен следить и смотреть за тем, чтобы в церкви все было благообразно, как пишет апостол, и по чину. То есть была правильная вера и правильное устроение всей христианской жизни. Вот такой епископ. Поэтому, конечно, можно.
Как вести себя с родителями? Им уже 80 лет. Которые крещенные, но не верующие. Они допускают существование Бога как высшего разума, но не более того. Мое общение с ними на тему греха, покаяния и смерти приводит к их раздражению. Чтобы не касаться этой темы, я уже давно с ними не общаюсь. Мы живем отдельно, чтобы их не искушать. Значит ли это, что я не чту их таким образом? Грех ли это?
Очень нехорошо настаивать в вопросах веры, в вопросах религии. Религия – это исключительно свободное дело. Можно поговорить с человеком, можно попытаться рассудить, но, видите, не принимается – замолчите. А уж тем более с родителями, находящимися в таком возрасте. Разве Христос применил хоть какое-нибудь насилие к тем, кто его не слушал? Уж кажется, он-то мог бы что угодно сделать. Нельзя так ни в коем случае так поступать, насильно требовать. Как мне один звонит, ах, что мне делать, мой друг, никак. Я ему говорю, крестись, а он не хочет креститься. Я говорю, вы что делаете? Вы что? А он верует или нет? Кто верует и крестится, спасен. А вы хотите, кто крестится, да? Вы что сделали? Вы что все перевернули-то? Нельзя креститься, пока он неверующий. Разве это можно? Это кощунство. Это настоящее кощунство – принять таинство, не имея веры. Вы знаете, что пишут святые? Это страшные вещи, пишут они. Тот, кто крестился, не имея веры, и живет, как не имеющий веры, так тот понесет неизмеримо большие страдания и наказания, как он говорит, нежели некрещенные, потому что он без соответствующей веры и благоговения коснулся этого таинства. Нельзя. Вера – это то же самое великое таинство. Никакого насилия, никакой настойчивости, никакого упорства не должно быть. Поговорить по-хорошему и только по-хорошему можно. Нет? Ну что же? Ну что же, отойди. А из-за этого, знаете ли, разрывать связь, разрывать семейное единство семьи, уйти из-за этого от них, ну что вы, это, конечно, грех. Даже и нет никаких сомнений. Главный принцип христианства – любовь. Любовь. А насчет веры, я вам скажу, хотите, расскажу интересное? Ну, хотите, да? Ну, ладно, расскажу, так и быть. Читаю лекции в академии, там сидит 60 человек. Я ухожу, начинаю так. Говорю, все готовы? Да. Я очень строгий. Я говорю, немедленно представить сюда ко мне, немедленно, господина беса. Все. Ну, потом, да-да-да, Алексей, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, о, молодцы. Итак, господин бес, давай поговорим теперь. Я сейчас буду у тебя принимать экзамен. Студентам я говорю, вы слышите? Да, да, слышу. Вы видите? Да, видим, видим. Ну, еще бы, студенты духовной школы. Ну вот, вы слышите, какие я задаю им вопросы? Вот видите, я задавал ему вопросы по догматическому богословию. Паршивец. Все ответил отлично. Но Священное Писание, ты знаешь, негодяй? Все наизусть. А святых отцов? Только хвостиком виляет, так отлетает том за томом. Все таинства? Все знаю. Ну, я обращаюсь к студентам, говорю, ну, господа студенты, бес-то, оказывается, отличник. Круглые пятерки по всем предметам. Ну что, я говорю, друзья, давайте уж тогда его примем, может быть, в православие. Ну, господин бес, осталось последнее. Ну, давай помолимся. О, что здесь началось? Громы, молнии, ужасно. Чуть ли академия не провалилась. Господин бес все вероучение великолепное знал, все в церкви знал, Библию наизусть. Но оставался бесом. Так и мы часто кое-что знаем, кое-что читали, еще больше только слыхали, а любви не имеем. Что проку тогда от всех этих знаний? Никакого проку. Бог есть любовь, вот наш принцип. И ничего, и вот что должен, как мы должны относиться. Где нет любви, надо запомнить, там нет истины. Нет истины. Если вы безобразнейшему человеку скажете, что до чего вы симпатичный человек, вы скажете истину. А если вы скажете, Господи, Квазимода какой, то вы тяжко согрешите. Потому что нет истины, где нет любви. Нет Христа, где нет любви. Нет Его, хотя бы вы знали все на свете, как все богословы мира. Христианство без любви – не христианство. И поэтому надо всегда смотреть на свою душу. И там, где мы поступаем с человеком не по любви, там мы отрекаемся от Христа. Ловить себя надо, всячески ловить себя, всячески оберегать себя. Надо учесть, что каждый шаг, каждое слово наше, которое соединено с нелюбовью, это бумеранг. Я говорю кому-то сущую правду, ты негодяй. Что я сделал? Я вонзил нож в себя самого. Каждый нелюбовный шаг наш является тем оружием, которым я поражаю самого себя. Это надо помнить. Это суть христианства. Суть самая. Я не говорю о многих других вещах. Но без любви христианства нет. Под любовью вовсе, разумеется, не влюбленность, конечно, вы же понимаете. Это негодный человек. Я знаю, негодный. Это вор и мошенник. Я знаю, вор и мошенник. Как я должен? Что, тебе надо то-то и то-то сделать? Я вспоминаю, а я-то сам-то хорош. Ну, пусть я не вор, ладно. Зато кое-что есть другое. И неизвестно, каким бы я был, если бы оказался на его месте. Господи, меня прости. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Это же надо запомнить. Но никто же не скажет, во, негодяй безглазый сидит. Да, у меня-то хоть слуха нет никакого. Да, да, ну же, но неужели непонятно? Вот, оказывается, мы с чем соприкасаемся. Это очень важно. И поэтому касается, когда мы пытаемся кого-то убедить даже в христианской вере, только один способ обращаться с этим человеком – максимальной деликатностью, с максимальным уважением, с той, что я и говорю, с любовью, то есть с благожелательством. Ни в коем случае не допускать в своей душе раздражения, озлобления, неприязни. Ни в коем случае. Как только заметили, это начинает расти, нарастать. Прекратите. И поговорите о погоде. Вот так. И тогда это будет еще раз полезнее. Ну, хорошо.
Ну вот еще буквально несколько вопросов. Алексей Ильич, каюсь в унынии, тоске, отсутствии радости, но понимаю, что не могу от этого избавиться. Как понять, где уныние – грех, а где состояние, которое, как болезнь, надо терпеть?
Ну, знаете, вы обращаете уже с такими вопросами, которыми надо к духовнику обращаться. Но надо немножечко почитать. Зачем меня спрашивать? Возьмите Яна Лесвичника. Почитайте, там написано, от чего происходит уныние у человека. Возьмите святителя Игнатия Брянчанинова. Он там перечисляет эти основные страсти, и вы увидите, от чего происходит уныние и как с ним бороться. Оно происходит от многих вещей, уныние, но больше всего происходит от нашего самолюбия и осуждения других людей. Мы осуждаем других людей. Вы же понимаете, что такое, когда я другого осуждаю? Что это значит? Что это значит? Я бы такого никогда не сделал. Вы слышите, кто я? Поняли теперь? Вот что такое осуждение. Да чего я хорош, в кавычках. Ах ты паршивец. Ты бы в 10 раз, в 100 раз хуже бы сделал, наверное. Поставь тебя в те условия. Я бы такого. Вот что такое осуждение других людей. Не смешивайте рассуждение и осуждение. Рассуждать мы должны, когда касается дел. Да, здесь мы должны рассуждать. Стоит ли с этим человеком поддерживать контакты? Здесь должны рассуждать. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Древняя мудрость. О, здесь надо рассудить. Я вижу, там неблагополучная вещь. Но я рассуждаю, но нисколько не осуждаю, что он пьяница. Но я его, будучи начальником, не возьму его сторожить винный склад. Это рассуждение. Но не потому, что осуждаю, а потому, что знаю его слабость. Вот в чем дело-то. Ну, вот так. Вот в таком духе, если мы будем подходить к своим вот, характеру общения с другими людьми, я думаю, что тогда мы меньше погрешим. Потому что, к сожалению, мы непрерывно погрешаем. Увы. Вот так.
Алексей Ильич, не могу найти книгу, в которой кратко и ясно для современника излагалось бы учение о покаянии, о борьбе со страстями, о смирении. Что почитать об этом?
Ну, слушайте, как это не найдете? Сейчас вот опять еще раз издали творение святителя Игнатия Брянчанинова. Это же, не знаю, это настоящее сокровище, которое каждый человек должен иметь у себя в библиотеке. Или, если хотите, в более простом виде, но концентрировано и просто великолепно изложено. Это письма игумена Никона Воробьева. Пожалуйста, они тоже продаются. Или письма Валаамского старца Иоанна. Как прекрасно там сказано, там достаточно вполне вот, имея эти книги, вы увидите это учение о покаянии, причем прекрасно изложено, а не как-нибудь, простым языком, особенно, я говорю, игумена Никона и Иоанна Валаамского. Очень просто. Язык Игнатия Брянчанинова, это все-таки 19 век, может быть, для кого-то сначала он может показаться более сложным, хотя это золотой фонд нашей святоотеческой литературы. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, и можете это найти в магазинах.
Алексей Ильич, наверное, еще один вопрос мы зададим. При молитве Бога нельзя представлять. Не нужны эмоции, нужны внимание, покаяние, мир в душе. Но ведь молитва не должна быть в пространстве, ведь Бог есть совершенная личность. Хватит ли при молитве ощущения, что Бог присутствует, причем везде?
Ну, вы знаете, представлять, конечно, нельзя, я вам сказал. Можно представить себе ангела, потому что он только здесь. А Бога как представите, где он? Закон тяготения, представьте себе. Ну, как можно представить? Я пример привожу. Конечно, не надо. А для молитвы речь идет не о представлении того, к кому я обращаюсь, а о внимании к словам, самим к словам молитвы. Когда я говорю: «Господи, помилуй», Да. Вот, вот в чем должно быть. А насчет помилуй, Господи, помилуй. Я понимаю, о чем я прошу. О чем прошу? Вот, причем Иоанн Валаамский, которого я только что сейчас упоминал, да, он говорил, что молиться проще с вниманием будет, если человек привыкнет обращать внимание в себя. Не туда, как это мы обычно видим, а сюда, в верхнюю часть груди, как он говорит, в верхнюю часть, в себя. Потому что человек есть образ Божий, самый совершенный образ Божий, более совершенный, чем ангелы, и уж тем более весь прочий тварный мир. Он, его душа человеческая, в нем этот образ Божий. И поэтому, если кто хочет научиться более внимательной молитве, то хорошо обращаться вот в верхнюю часть груди. А обращаться на «Господи, помилуй меня», хорошо обращаться особенно за то, что я вот особенно меня беспокоит, что меня мучает, чем я ранил свою совесть. Нужно это обращаться и как можно чаще. Вы знаете, мы в такой суете, в такой круговерти, что день за днем летит. Останавливать надо себя. Иначе вся жизнь так пролетит, как вихрь. Вы знаете, надо останавливать себя. Как можно остановиться? Даже физически надо вот так, стоп, из головы все выбросить. И вот в такой тишине обратиться: «Господи, помилуй меня». Минуту, минуту, две, вот, в тишине своей. Надо выбросить из головы и остановиться на минуту, на две. Чем чаще мы будем это делать, тем больше мира будет в нашей душе, в наших отношениях с другими людьми, и скажу вам более того, благоуспешнее будет наша жизнь. Потому что, когда мы что-то делаем в спокойствии и мире, это получается гораздо более рассудительнее, умнее, нежели когда мы вот в таком вот находимся в вихре, вихре. Поэтому очень полезно, необходимо, повторяю еще раз, остановить себя. Стоп! И из этого, в этом состоянии молчания, хоть несколько раз произнести замечательную молитву, завещанную нам всеми отцами нашей Церкви. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Вот так.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Но, к сожалению, мы не можем задать все вопросы. Может быть, на наших следующих лекциях, когда Алексей Ильич будет в Московской духовной академии или еще раз приедет сюда, в Орехово-Зуево, вы услышите ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали. И в подарок от сегодняшней встречи на память книжки Алексея Ильича в фойе можно будет каждому получить, и, может быть, там тоже будут ответы на какие-то вопросы, которые сегодня не были заданы. Еще раз спасибо большое, Алексей Ильич.
Да.
Алексей Ильич, разрешите от лица всех собравшихся выразить вам слова благодарности и признательности за такую интересную беседу, за такой разговор по душам.
Спасибо, Господи. Ой, ой. И это тоже вам от
Ой, спасибо, ой, спасибо, да. Большое.
Спасибо большое огромное. Спасибо.